Radio Svoboda. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – пианистка Алла Басаргина. Алла, здрасте.
Здрасте.
Писатель Анатолий Королёв. Толя, приветствую.
Здравствуй, Виктор.
И китаист Роман Шапира. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – Новый год. Вот под Новый год мы делаем эту передачу. Во-первых, всех поздравляем с наступающим. Желаем всего самого-самого доброго. Желаем в каждой семье, чтобы был мир, чтобы нашей стране было хорошо по возможности. Ну, чтобы мы в следующем году обрели ту частичку счастья, которую мы все заслуживаем, так или иначе. Дорогие наши слушатели, наш телефон, вы знаете, напомню, 8-800-222-12. На пейджер нам можно посылать сообщение по телефону 9-6-1-4-3. Это в Москве, абонент Радио Свобода. И вы можете нам посылать также смски на номер +7 903 743 28 01. Что я хочу сказать в начале нашей программы? Я хочу сказать, что мы собрали здесь совершенно не случайные компании. Ну, Толя Королёв у нас нередко выступает. Он у нас, на мой взгляд, такой писатель из народа, из глубинки. И его присутствие здесь для меня всегда радостно, потому что он умеет и говорить на такие простые и понятные темы, и одновременно как-то суммировать, обобщать, делать анализ. Так что
спасибо,
я, кстати говоря, дорогие гости наши, тоже поздравляю с Новым годом. Дай Бог, чтобы он был у вас замечательный. Роман Шапира, китаист, как я сказал, человек, который очень хорошо знает культуру. Он мне только что сейчас подарил книгу «Китайские метаморфозы». Об этом мы его еще спросим. И Аллочка Басаргина, моя подруга, как она себя называет, московская старушка, хотя это все ерунда, потому что она...
Арбатская старушка.
Арбатская, да, потому что она красивая, хорошо выглядящая женщина.
Прическа классная.
Прическа классная.
Спасибо. Очень добрый и галантный.
Ее практически трудно...
Лысая старушка, называется.
Нет, ну почему лысая? Ладно, перестань. В общем, короче, прическу трудно издалека увидеть, но когда присмотришься, она замечательна. В общем, вот мы с этого всего и начинаем. Новый год. Аллочка, когда ты... И как начала праздновать, встречать Новый год? Какие первые воспоминания? Про елку, Деда Мороза, про Арбат, про Москву новогоднюю. Расскажи нам, пожалуйста, поделись с нами.
Я хочу еще раз поздороваться и поприветствовать своих уважаемых собеседников и поблагодарить тебя, Виктор, за уже второе приглашение на эту передачу. Это для меня большая честь. И сейчас, когда ты задал мне этот вопрос, я вспомнила своего любимого педагога математика, который преподавал в Центральной музыкальной школе при консерватории. И когда мы отвечали, что мы что-то не помним, что нам задали, не задали, он всегда говорил: вы мне знаете, кого вы мне напоминаете? Вы мне напоминаете старожилов. Старожилы, потому что они всегда чего-нибудь не запомнят. Если сильная жара, то всегда говорят, старожилы еще не запомнят такой жары. Если сильный мороз, то то же самое, старожилы не запомнят такого мороза. Поэтому я понимаю, что все-таки ты ко мне обращаешься как даме преклонного возраста, которая должна что-то такое помнить, чего не помнит здесь...
Припомнить.
Да. Вот. Ну, вообще, всякие такие мемуарные воспоминания, они очень опасные. Если говорить о том, что я помню, то я помню, конечно, детские елки. Вот это какое-то такое бессвязное еще довольно, такое визуальное воспоминание. Это во время войны в Архангельском, потому что...
Под Москвой.
Под Москвой, да, в санатории Архангельской, потому что мой отец получил в 41-м году очень сильное... ранение, и его комиссовали после госпиталя и направили в санаторий Архангельское, как тогда называлось, комиссар была такая должность, или замполит, поскольку он работал до войны в комитете по делам искусства, его как бы вот бросили на этот участок, там устраивать концерты и все это. Мы жили в Архангельском на казенной даче, Почему я об этом так говорю подробно? Потому что, на это, пожалуй, в детстве, вот до школы, я жила в таком довольно просторном помещении, и там были большие елки. Вот я помню эти елки, помню, очень хорошо помню игрушки, потому что игрушки...
Запах елки, да?
Ну, запах елки я и сейчас помню, да. Вот, а игрушки свои старинные я очень хорошо помню, и на каком-то вот жизненном этапе они где-то при переезде потерялись. Там были какие-то необыкновенные лампочки, которыми очень гордились, что у нас такие красивые лампочки, они были грушевидные формы разного цвета и расписные. И очень много было игрушек из папье-маше тогда, каких-то и плюшевых, хлопушек, наверное, хлопушки, вот это все. И была большая эта коробка с игрушками, но вот при переезде она пропала. А потом дальше так жизнь наша сложилась уже в Москве. Родители разошлись, и мы жили с мамой в маленькой комнате в Староконюшном переулке. Эта комната была 13,5 метров. Там я закончила, как бы живя в ней, закончила сначала центральную музыкальную школу, потом консерваторию в этой крошечной комнате, при том, что мама еще была стенографистка-машинистка, то есть я играла на фортепиано, а мама в это же время параллельно печатала. Но елка была всегда. Но елок не было. Ну, слово «достать», может быть, тогда не употребляли, но вообще добыть ее было очень трудно. И я очень хорошо помню, когда мне было лет, может быть, 10 или 11, как мама моя принесла елку с какой-то товарной киевской станции. Она шла где-то вот уже не на вокзале, а вот по путям, куда-то нужно было далеко идти, и где-то там, вот там пешком она шла с этой товарной станции, причем ведь тогда женщины не носили никакие там меховые сапоги или еще что-то, ведь были, ходили в туфельках и были еще в лучшем случае на туфельки надевались такие суконные ботики. И вот мама тащила эту елку откуда-то с товарной станции киевского вокзала. Но елка была всегда, даже в этой маленькой комнате.
Всегда елка.
Да, всегда была елка, да.
Толь, а у тебя на Урале как это было?
Ну, у нас, извините, что у меня голос чуть-чуть сел. У нас, если я приезжал к бабушке под Новый год, это было несколько раз в моей жизни, то всегда деревенский стол накрывался так. В центре всегда стояла такая так называемая блинная горка. Блины промазывались специальным таким грибным, грибной пастой, грибным, протертыми грибами со сметаной. Это было исключительное блюдо, королевское совершенно блюдо. Обязательно была рыба. Рыба была речная, рыба запеченная. Стол был богатый, потому что к Новому году доставалось все. Елка была, елку приносили из леса. Этот лес был рядом. Можно было легко срубить елку, небольшую елочку принести.
Когда, а как украшалась она?
Она практически никак не украшалась, потому что игрушек в деревне не было. Они были все самодельные. Мы сами вырезали с моими сестрами двоюродными звездочки. На эту елку вешали из бумаги золотой, из прочей. Вот какое-то вот такое все было очень самодельное. Свечки ставились. Это я еще
на помню. Елку.
На елку ставились свечки. Мы не боялись, что она загорится. И что вот в этом подкупало, удивительное мистическое какое-то, светом все озарялось. Бабушка была верующим человеком, и она примерно, вот ее дух передавался мне, значит, скажем, селедка под шубой, это Христос в скале в Арифейской пещере, скажем, какая-то горка, вот эта вот блинная, это, условно говоря, некая Голгофа, значит, вот сама елка, это символ Христа срубленного, потому что Христос погиб, он не естественной смертью скончался. Значит, и вот такие мистические слагаемые, она их впрямую не говорила, но она читала молитвы, что было тогда очень странным, и придавала вот этому Рождеству, этому новогоднему застолью такой полузапретный оттенок, все-таки советское было время, такого вот мистического общения с Христом. Вот это я запомнил очень хорошо. То есть вот этот момент некого общения с мистическим телом Христовым.
Это, кстати говоря, все, что ты говоришь, совершенно не случайно, потому что мы знаем, что в 20-е годы елки были запрещены, их нельзя было наряжать, их вообще, если ты устанавливаешь, то ты мог оказаться врагом советской власти. И только под конец 20-х годов их разрешили, 30-е годы уже на них их рассматривали как новогодний советский праздник, Но елки тоже у нас были подвержены репрессии. То есть это поразительно, что это дерево...
Да. Лучше всего был журнал «Огонек», из которого мы вырезали лица, портреты лыжников с Деда Мороза. И вот накалывали вот так вот такое самодельное украшение.
Сергей нам звонит из Армавира. Сергей, как вы справляете праздник? Как вы встречаете Новый год?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
И вас, Виктор Ерофеев, отдельно, потому что я, понимаете, в чем дело. Ну, я вот смотрю передачу «К барьеру», когда вы были с Михалковым, я был полностью с вами солидарен.
Спасибо вот. Большое.
И понимаете, Сергей, я провожу праздник, ну как, ну можно сказать, выше скромного. Ну, то есть как, ну, вполне нормально. И вот у меня как бы такой вопрос есть, вот, да, Виктор Ерофеев, к вам, да,
пожалуйста.
Можно?
Давайте.
Вот понимаете, вот, как сказать, вот как вы думаете, что ожидает Россию положительное, ну, я, может, такой вопрос немножко банальный, да, вот в 2008 году, вот.
Это не банально, это, можно сказать, исторический вопрос, Сергей, задаете. Спасибо вам большое. Я постараюсь ответить на этот вопрос. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте и еще раз с Новым годом. Сегодня у нас в гостях пианистка Алла Басрагина, писатель Анатолий Королев и гитарист Роман Шапира. Тема нашей передачи «Новый год». Давайте мы послушаем Сергея из Петербурга. Я отвечу на вопрос слушателя, но давайте еще зададим, послушаем вопрос Сергея. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер. Всех поздравляю, конечно, с наступающим Новым годом. Но вот, знаете, как-то у меня все время этот Новый год по григорианскому календарю, он мне какую-то грусть вызывает. Особенно в последнее время, вот с этими вот запойными двумя неделями. И вообще какое-то ощущение пустоты, вот эта вот кипучая подготовка, потом неумеренные возлияния, а на следующий день выходишь на улицу и смотришь эти серые помятые лица, и вот эти, народ две недели не знает, куда себя приткнуть, вообще какие-то громадные расходы вот так в семьях, которые там, ну, со средним там достатком, вообще, конечно, страшно. А во-вторых, по-моему, все что-то перепутали. Вот я вот так по памяти вот продиктую, так сказать, у нас объявление висит, там у местной церкви будет празднование Нового года, встреча. Там молебен, буфет, вот, шашлыки, это Великий пост. Представляете,
да,
что такое?
Да, да, все смешалось. Да. Спасибо, Сергей, спасибо. Что ждет нашу страну в 2008 году? Вы знаете, об этом, по-моему, никто не знает. Я думаю, что никто в мире не знает, что ждет Россию в 2008 году. Как повернутся события после марта, какие силы и антисилы, противовесы первым и вторым, то есть силам и антисилам, что там, как сложится, как поведет себя новый президент, молодой, энергичный, умный человек, будет ли он достаточно свободен в своих действиях, или его свяжут какие-то невероятные обязательства. Все это загадка. Мы вступаем в очень интригующий, вот я на программе Познер об этом говорил, интригующий год. И я думаю, что у нас есть надежда, связанная с новым президентом. Я об этом писал, об этом говорил, я об этом думаю. Моя вот встреча с ним, прошедшая как раз год назад, когда мы встречались писательской группы, с ним обсуждали разные вопросы, которые стоят перед страной, проблемы, мне показалось интересно. Я ехал туда просто из чистого любопытства посмотреть на высокого важного чиновника, а встретился с интересным, ярким человеком. Мне рассказывала вдова Собчака о том, каким ярким и интересным молодым человеком был, будучи аспирантом Анатолия Собчака, о том, как в первые выборы, когда милиция конфисковала листовки, листовки предвыборные, ему пришлось на ротопринте печатать и самому расклеивать листовки демократического направления. И Собчак тогда сказал молодому Дмитрию: смотри, ты же юрист, ты занимаешься вот такими делами, это может повредить карьере, но вот... Надо сказать, что это был смелый поступок, и он на это пошел. Во всяком случае, есть действительно надежда, потому что умный человек – это очень-очень значительный момент для развития страны. Он видит и понимает многое, но, повторяю, совершенно ничего не ясно, как сложится, да и огромная ответственность, шапка Мономаха всегда людей, в общем, действительно... меняет. В какую сторону поменяет Дмитрия Анатольевича, тоже мне еще не ясно. Вот, если говорить серьезно, хотелось бы, тем не менее, сказать, что для меня, и это об этом я тоже говорил на телевидении, в любом случае мы должны хранить свободу нашей частной жизни, чтобы никто в нашу частную жизнь не вторгался. Если с политикой будет... Ну, неважно, или плохо, или совсем вообще, совсем приплохо, то тогда мы все-таки вот эту свободу, которую мы получили в новой России, свободу частной жизни, должны изо всех сил сохранить. Иначе в нашу душу въедут те идеи, те предписания, которые эту душу или убьют, или исковеркают. Вот это, мне кажется, для нас... всех очень важно, потому что до сих пор мы можем воспитывать так наших детей, как хотим, чтобы они учили те языки, которые они учат и хотят учить, верили в то и в те святости, в те святыни, которые они хотят верить, и так далее, и так далее. Мы не должны отступаться и от этих ценностей, от этих свобод. Вот, собственно, моя позиция. Борис Павлович нам пишет: за годы советской власти не было сочинено ни одной запоминающейся новогодней мелодии. Почему? Аллочка, так ли это?
А «Карнавальная ночь»?
Ну, вот именно. Вообще замечательный фильм. Как раз фильм «Оттепель». А теперь мы спросим у Романа. Роман, вот все, крыса, 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 крыса. Это вообще хороший знак? Что вообще китайцы по поводу крысы думают?
Ну, по поводу крысы китайцы думают, что она животное очень хитрое и изворотливое, ведь она идет первая в цикле из 12 животных. На этот счет существует китайская сказка, что вообще-то первым должен был быть бык, но крыса или мышь его обманула, она на нем приехала первая к небесному государю, и поскольку она сидела на голове быка, то она оказалась первой, а бык оказался вторым. Так что будем надеяться, что в год крысы тоже... мы все подсуетимся, и всем нам будет хорошо. Но мне хочется напомнить уважаемым радиослушателям, что речь идет о китайском Новом годе в этом случае, который будет 7 февраля 2008 года. Как известно, китайцы пользуются лунным календарем, поэтому по сравнению с нашим солнечным календарем китайский Новый год все время перемещается. Он бывает между 21 января и 20 февраля. Вот. В 2008 году к нам придет светло-желтая крыса, потому что китайцы различают не только 12 животных, но и 5 стихий. В данном случае это будет земляная крыса, а земля в Китае желтая. Именно поэтому Хуанхэ, желтая река, так называется, потому что она несет желтую почву. И это будет светлая крыса, крыса стихии Ян, солнечной стихии, которая вообще-то считается положительной. Потому что Ян, как известно, это начало светлое, солнечное, мужское и радостное.
То есть вот те коннотации, связанные с образом крысы, у нас они в китайском сознании отсутствуют. То есть там положительный образ крысы.
Он, конечно, и положительный, и отрицательный, потому что крыса ест зерно. Это, конечно, плохо для крестьяна. Китайская культура традиционно крестьянская. Но, с другой стороны, это традиционно вызывало и почитание крысы. И поэтому просто самое обычное слово «крыса» в китайском языке – это не просто крыса, а это почтенная крыса. Так называют только крысу, орла и тигра по-китайски, почтенные.
Некоторое время назад, когда я был в Африке, в Мали, то в одном ресторане подавали жареную крысу. Я решил попробовать. Ну, в общем, чего только не подают в Африке. Мозг обезьяны и так далее, и так далее. Принесли крысу, действительно, она была даже с хвостом. И я попробовал, и она оказалась очень невкусная. Так что вот что касается вкусовых ощущений, то у меня осталось, даже преодолев некоторые отвращения, и пытаясь справиться и с этим, и быть объективным по отношению к вкусовым качествам крысы, я должен сказать, что крысу есть лучше не стоит. По крайней мере, если нет уж крайней необходимости. И из Москвы нам звонит Олег. Олег, с Новым годом! Как у вас новогодние ощущения?
С Новым годом, господа и дамы.
С Новым годом.
У меня вот здесь говорили, что знак крыса хороший, а уходящий знак – знак свиньи. В связи с этим я вспомнил, что показывали по телевидению как большое достижение, как накануне Нового года электрики обрезают свет так несчастным неплательщикам. Мы знаем, что у нас сейчас наступают большие банковские каникулы, так что оплатить они не смогут это в течение нескольких недель. И я вчера, кстати, заходил в банк, там стояла поэтому толпа, может быть, поэтому напугались люди. Просто невероятно. Вот сегодня я платил за телефон, чтобы мне его не отключили уже на почте. И в связи с этим у меня такой вот вопрос. Во-первых, как вы относитесь ко всем этим обстоятельствам? Что тут вот говорит, что ждет Россию? Вот. Да. Будет ли такое вот монополистическое безобразие? А второе, а если в китайском так понятии понятие вот подложить свинью?
Хорошо. Спасибо, Олег. Действительно, подложить
вопрос, наверное, к Роману.
Роман, можно подложить свинью в китайском языке?
Вы знаете, для китайцев свинья – это животное очень хорошее, потому что это символ сытости. Это главный источник мяса для китайцев. И китайцы не ругают друг друга свиньями.
Не ругают?
Не ругают, не ругают никогда. А про мышей можно я добавлю, про поедание мышей?
Вы знаете, нет, у нас сейчас уже заканчивается первая часть программы. Мы выходим на новости. Мне еще надо сказать, что завтра с 2 до 8 послушайте цикл передач «Свободный день». А сейчас на волнах Радио Свободы вы слушаете мою передачу «Энциклопедию русской души». У нас в гостях пианистка Алла Басаргина, писатель Анатолий Королев и китаист Роман Шапира. Тема нашей передачи предновогодняя, естественно, Новый год. Еще будем говорить про крыс и прочих животных.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Ситуация с Британским советом в России может осложнить переговоры о сотрудничестве Москвы с Европейским Союзом, заявил в интервью Интерфаксу британский посол в России Энтони Брентон. Российские власти распорядились закрыть региональное отделение Британского совета, культурно-просветительной и гуманитарной организации, на том основании, что они якобы не прошли положенной по закону регистрации. Федеральная регистрационная служба России приняла документы на регистрацию от Народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Как сообщила Елена Дикун, советник Касьянова, чиновники поначалу не хотели принимать документы, требуя предоставить сведения о членах партии. На пост президента России претендуют 5 кандидатов, их число уже не увеличится. Центризбирком на сегодняшнем заседании официально зафиксировал отказ от участия в выборах Бориса Немцова, выдвинутого Союзом правых сил. Верховный суд Татарстана направлено дело за замначальника управления по налоговым преступлениям МВД Республики. Юрия Дитарова обвиняют в вымогательстве взяток на сумму более 35 миллионов рублей. В Тбилиси состоялся митинг оппозиции, который опасается возможных подтасовок на президентских выборах 5 января. Президент Пакистана Первез Мушарраф приказал принять строжайшие меры против участников беспорядков. Приказ был отдан сегодня на совещание президента с руководителями силовых структур. Норвежский лайнер, на борту которого находится 300 человек, натолкнулся на айсберг в водах Антарктики. Пострадавших нет. Италия и Ливия подписали соглашение о совместном морском патрулировании, цель которого — положить конец потоку нелегальных иммигрантов из Африки в Европу. Во Франции с Нового года вводится еще более жесткий запрет на курение в общественных местах.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях пианистка Алла Басаргина, писатель Анатолий Королёв и китаист Роман Шапир. Тема нашей передачи – Новый год. Вы можете нам звонить 8 800 222 12, посылать сообщение на пейджер в Москве 9614-3, абонент «Радио Свобода», или смски присылать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, указывайте свое имя и свой город, если посылаете нам на пейджер сообщение. Нам звонит Иван. Насчет Олега из Москвы я тоже сейчас поговорю. Давайте послушаем Ивана, что он нам скажет. Иван, с Новым годом, с наступающим. Какие
добрый
у вас
день,
вопросы?
Да. Добрый день, гости в студии.
Добрый день.
Добрый день, да.
Всех вас с наступающим Новым годом. Я уже сегодня перефразировал фразу Наполеона, что всем по три раза здоровья. И начинать следующий год. Виктор, вот вы понимаете, я слушаю ваши передачи на протяжении нескольких лет, в общем, с самого их начала. Это Иван, который про гоголевские щи задавал вопрос.
Да, помню вас, да, Иван.
Вот. Значит, Виктор, вы понимаете, я вас слушаю очень внимательно. И вот каждый раз, казалось бы, простая тема, но вы в такие космические высоты выходите, такая философия. Потом я это все прокручиваю, думаю, господи, ну вот не дозвонился, что-то не сказал. Вы знаете что, Виктор, вот я хочу поделиться, вот, говорит, какое у вас радостное событие было в этом году. Вы знаете, вот в другой передаче у вашего тезки, у Шендеровича, был прямой эфир, и я смог поговорить в Грузии с Софико Чаурели.
Здорово.
Вот, с нашей русской Джульеттой Мазини. Она получше Джульеттой Мазини, понимаете, там, ну, вы же понимаете.
Иван, я вас поздравляю с этой возможностью. Действительно, это было самое выдающееся событие этого года для вас, да?
В нее влюблен, но с детства. Я все фильмы смотрел, вы знаете, и я говорю, Софико, можно я вас буду так называть? Она говорит, Иван, только так. Я говорю, Софико, когда у нас вот это шурум-бурум закончится? Она, Иван, я, говорит, сама, говорит, только об этом и думаю. Виктор, вот у меня просьба ко всем радиослушателям. Мы не будем вот гадать что да как бы да и то.
Правильно.
Вот какое там что? Наша задача всем подойти, я считаю, с очень добрыми чувствами. С очень добрыми чувствами. И с глубокой верой, что у нас будет все хорошо.
Здорово. Здорово. Во-первых, спасибо за теплые слова о передаче. Скажу, что у нас она будет еще выходить теперь по понедельникам в 11 часов. То есть у нас за неделю будет она трижды. Вот сейчас в прямом эфире две передачи в записи. Мне это приятно. Я получаю много действительно добрых слов, записочек по поводу нашей передачи. Мы действительно стараемся сделать ее человечной, теплой и, тем не менее, углубленной. То есть искать в этой энциклопедии какие-то человеческие черты. Вот мне кажется, Иван, который позвонил, вот этот человек как раз замечательной русской душой. Вот я очень люблю таких людей в России. Может быть, я думаю, многие из-за нас, и многие из нас живут в России благодаря вот таким теплым, замечательным людям, как Иван. Спасибо, Иван. Ну, есть, конечно, и другие души. Вот Наталья пишет мне, что надеюсь, что в новом году подонки под видом творчества не будут издеваться над русскими святынями, народ все больше воцерковится и, придя к Богу, поднимет павшую от иноземного ига Русь. Наталья, ну, мы время от времени с вами в эфире встречаемся, разговариваем. Вы знаете, я принимаю вашу точку зрения, мне кажется, что православная цивилизация — это часть нашей общей культуры, и она мне близка и любима. Но вот если вы верите, и если вы настоящая верующая женщина, зачем подонки, почему надо вот так оскорблять людей? Искусство всегда провоцирует, культура всегда опасна. Это надо помнить и понимать, потому что она исследует то, что другие не исследовали. Если, конечно, она вызывающая и эпатирующая действует на вас, то задумайтесь о том, что имел в виду художник. Может быть, иногда мы даже по отношению к Богу занимаемся какой-то коррупцией такой душевной или духовной. То есть мы веруем, но при этом от других людей требуем той или другой идеологии. Хорошо ли это? С другой стороны, я вас тоже поздравляю с Новым годом, дай Бог, чтобы все у вас было хорошо, Наталья, и всех православных людей поздравляю я и с наступающим Рождеством, которое придет вот к нам где-то через 9-10 дней. Всего самого хорошего. Александр у нас из Москвы звонит. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Всех с наступающим Новым годом.
Спасибо вам большое.
Вот. Ну, у меня есть небольшая реплика, так сказать, мягко выражаясь. Есть в ваших передачах некоторые неточности.
Говорите.
Я в таком возрасте, что помню прекрасно 28-й и 29-й год. Тем более, что жил в центре Москвы, семья жила по соседству с домом 2 известным.
Так.
Так вот, последние встречи встречала Москва с елкой с новогодней в 29-м году, а не сразу после революции. Тем более, даже есть картина «Ленин в гостях в Сокольниках на елке, новогодней елке у детей». До 29-го года были и продавались елочные игрушки, и Деды Морозы, и елки, и елочные базары были. И по предложению, потом, так сказать, с целью беречь лес, даже такая «Долой елку, берегите лес» было такое в детских журналах. А по предложению известного большевика Павла Петровича Постышева в 35-м году, с Новый год 36-й, даже в воинских частях ставили елку с 36-го года. Таким образом был перерыв 5 лет. А все время ваша передача, все время бубнит: советская власть запретила елку, запретила. Ну, не было всего 5 лет, 6 лет.
Понятно.
Не было елки.
Александр, не знаю ваше отчество. Во-первых, я желаю вам большого здоровья. Я так понимаю, что вы человек преклонного возраста. В таком возрасте особенно важно здоровье. Спасибо за уточнение. Но я думаю, что запрещать елки даже на один год — это нелепо, на 5 лет тем более. Это выглядит, конечно, странным. Но мы же ругаем советскую власть не потому, что эта власть во всем была неправа. Какие-то идеи были поначалу правильными, но вот воплощение, оно какое приобретало все больше и больше безобразных черт. И, ну, что ж тут поделаешь, тут непонятно. Или это энциклопедия русской души, которая прочитала марксизм таким образом, или еще что-то. Но несчастья было очень много, не хочется об этом говорить в предновогоднее время. Но, тем не менее, знаете, надо оставаться честным. А вам еще раз самого доброго, Александр.
Ну, в 56-м году мы елочные игрушки делали сами, вырезали их, были такие журналы «Сам сделай игрушку» там из елочной шишки или там из сосновой, из желудей, то есть все-таки дефицит ощущался. Эхо запрета, может быть, послевоенного, не знаю.
А помнишь, Алыч, какие были красивые шары стеклянные, их расписывали от руки. Я помню этот голубой шар, который прозрачный, который висел у меня на елке, он так и остался, как одно из ярких воспоминаний детства. И хотел сказать кучер, и на самом деле Дед Мороз был так похож на кучера,
да.
Маленький такой, как будто его только что проскакал в санях где-то километров 40-50 и вышел и встал под елку. И всегда это вот ощущение. Почему-то тогда казалось, что елка пахнет сильнее, чем сейчас. Я не говорю про датские елки, даже про наши отечественные. Запах елки, ну, конечно, и мандаринов, это тоже, как уже
Новый год. Раз в год, да. Мандарины.
Как же без мандаринов грузинских. И вот это ощущение, что принес Дед Мороз, лежит под елку, и там вдруг то, о чем мечтал. И такая радость. И поворачивайся, а мама вышла из спальни в халате, в таком длинном. Она улыбается, тебя любит, и это ощущение великого счастья. Для меня Новый год – это не только обновление, которое, конечно, каждый раз необходимо, но для меня это теплота семьи, это радость, это великое счастье, что рядом папа, мама. Это незабываемое впечатление. Конечно, этот год был тяжелым. Я говорил, Познер, мы потеряли много людей, и Ростроповича мы потеряли, потеряли Дмитрия Александровича Пригова, который приходил сюда на наши передачи. Аллочка Басаргина потеряла своего мужа, Статика, замечательного певца, замечательного друга, нашего соседа по Коктебелю. Я бы хотел, чтобы следующий год все-таки не приносил нам такие чудовищные потери. Конечно, все мы смертные, но этот год нас в этом смысле совершенно не жалел. Совсем недавно умер Саша Ткаченко, генеральный директор Пенцентра, практически молодой человек, только что зашедший за грань 60-летия, человек очень честный, человек, который много очень сделал для того, чтобы наша писательская организация Пенцентр оставалась неподкупной и реагировала на все безобразия, которые могут им возникали в сфере нашей культуры. В общем, давайте мы их поменем, просто вспомним.
Илья Кормильцев.
Да. Вспомним, очень, очень горестно. Я уже не говорю про потери, которые понес мир в мире культуры, да, и это...
Кот вон и гуд.
Да.
И вон и Лавров, гуд. Кирилл, да. Лавров,
да.
И политик, и Борис Николаевич Ельцин, да.
Наконец,
Ельцин. Микеланджело Антониони, Бергман.
Да.
Да. О повороте.
Да, Лучано Повороте.
Очень-очень много, да, ушло. Давайте мы помянем их в нашей передаче и скажем так, чтобы там, на том свете, им было хорошо. Они все были достойные, прекрасные люди. Тамара Ивановна нам звонит из Москвы. Тамара Ивановна, как вы будете встречать Новый год, и ваш вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, хочу поздравить с Новым годом вас, Виктор, и ваших гостей.
Спасибо.
Вот.
Спасибо.
А насчет музыки, вы знаете, если вот мир весь рухнет, если будет, вот пока будет существовать классическая музыка, стоит жить.
Здорово.
И еще, вы знаете, как ни странно, вы извините, я хочу поздравить человека, который постоянно вам звонит, Михаила. Он в последней передаче, вот перед этим, неделю там назад, сказал, что под моими словами он точно подпишется. Вот
точно,
я тоже
помню,
так думаю. Вот я его тоже поздравляю.
Мне очень приятно, что на нашей передаче
вот
так встречаются люди и говорят какие-то теплые слова друг другу. Да, есть люди, которые не любят и сердятся, и гадости говорят, обычно не подписываются такие люди. А вот один раз кто-то подписался, я и прочитал всякие гадости про себя. Ну что, это, знаете, как говорили раньше, я не полтинник, чтобы всем нравиться. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Мне кажется, самое главное, чтобы у нас были в стране разные мнения, но чтобы они, эти мнения, существовали в каком-то таком культурном поле, когда мы могли бы спорить, не соглашаться, но в то же время не стреляться и не превращаться в самоедов еще один раз. А вот нам Александр звонит из Петербурга. Как у вас с Новым годом, Александр? Алло. Александр у нас что-то не пришел к нам на нашу новогоднюю передачу. Но и мы его тоже поздравляем с Новым годом. Аллочка, а что вот в те послевоенные годы на стол ставили в Новый год? Шампанское пилось, лилось рекой?
Ну, Я, конечно, очень давно живу на свете, но послевоенные годы все-таки я была еще ребенком.
Нет,
и,
ну,
честно говоря, да, я наблюдала, да. Я думаю, что было, наверное, шампанское. Я помню только, как моя бабушка, которая, правда, она скончалась вскоре после войны, она была человек не аристократического происхождения, с такой из мелкобуржуазной еврейской семьи, но она всегда говорила, что никогда нельзя ставить на стол красную икру и вареную колбасу. Вот. Это считалось такой, в общем...
Пошлостью. Ну,
пошлость такой плебейской едой. Я просто, поскольку я жила на Арбате, я очень хорошо помню, это знаменитый там диетический магазин на Арбате был. Икра, во всяком случае, черная, ну, красная всегда была в продаже, разумеется. Но черная икра была доступна. Она была двух видов. Она была зернистая и паясная. Я думаю, что у меня вообще не очень хорошая память, на самом деле. Я не так уж много чего помню. Как-то больше ощущаю. Вот. Но я думаю, что была икра. Я знаю, что мама делала, да, делали или гуся очень часто на Новый год, делали утку, делали индейку. У мамы был моей такой свой оригинальный рецепт этого знаменитого салата оливье, который сейчас уже стал просто притчей во языцах, что оливье, там телевизор, шампанское. По-моему, как-то был поросенок, насколько я помню. Потом делали всегда какие-то замечательные, у каждого был свой рецепт, у каждой хозяйки свои пирожки. У моей мамы, допустим, были там, ее коронный номер были маленькие слоеные пирожки с мясом и с сыром, а у ее подруги были пирожки с жареные, необыкновенные. Ну, по-моему, застолья были очень хорошие. Но я вот так вот вспоминаю, что, конечно, не было такого безумного, какого-то истерического ажиотажа, который я наблюдаю вот в Москве в последние годы. Это праздник замечательный, хотя у меня такое немножко критическое отношение вообще к массовым праздникам. Я не очень их воспринимаю, когда вот я знаю, что все делают в одно и то же время одно и то же. Как-то мне это не бывает приятно. Новый год – это праздник, который из детства, он уже генетически как-то почти что у нас заложен. И, конечно, детство, и елки, и вот это ожидание чуда, и детство Толстого, как вот у него все описано, и как были иллюстрации изумительные в старинных книгах. Но сейчас, мне кажется, это началась какая-то такая индустрия этого праздника и такой безумный, неадекватный уже этому событию ажиотаж, когда смотришь на то, что с какими-то обезумевшими лицами все носятся, очереди, пробки, скупается вся Москва, что нужно, что не нужно, что это уже принимает немножко уродливый характер, как вообще в нашей стране многие явления. Хотя
для
в Европе...
Общество потребления, да, действительно, да, выглядит уродливо.
Но потом были же гораздо более скромные запросы, потому что и возможностей не было, да, значит, как-то все это проходило тише и спокойнее. Ну, мне кажется, что всегда были хорошие столы.
Конечно.
Всегда
конечно.
Что-то было. И хозяйки что-то всегда изобретали. Вот в этой моей коммунальной квартире я очень хорошо помню, что всегда так моя мама как-то немножко к этому относилась высокомерно, но вот соседи всегда пекли такие пироги вот с курагой обязательно, такие вот тесто было сверху решеточкой так выложено, нужно было такие делать, или косички, или еще что-то такое, да?
Конечно,
такие вот были эти.
Конечно,
сейчас как-то вот эти не пекут, сейчас уже другое пекут, да? Бисквиты были вот эти вот пироги с курагой обязательно.
Безе любили делать.
Безе, хворост делали. Обязательно. Мама еще делала маленьких, вот я не помню, то ли перепелок, то ли куропаток были такие. Но это уже более поздние были годы. Это были на Сретенке магазины такие «Дары природы», и там можно было покупать такую вот мелкую дичь, и мама это как-то очень вкусно. Надо было их ощипывать, еще они лежали там сначала в кипятке.
Я говорил про этот голубой шар, с цветочками белыми, которые мы вешали на елку. Сначала родители, а потом и я. Мы очень беспокоились за него, потому что он мог упасть и разбиться. И, кстати говоря, он так и сохранился у родителей, остался, слава богу, это тоже какая-то реликвия уже семейная. А теперь такие шары, они, когда падают, они прыгают, как мячики, и никак не бьются. Это тоже такая цивилизация, которая превращается в небьющуюся, с одной стороны, а с другой стороны, какую-то очень искусственную. И елки даже естественные. Мы в прошлом году купили датскую елку за дикие деньги, потому что другие не нашли перед Новым годом. Она стояла и не осыпалась.
Да, вот.
Все говорят, когда же она будет осыпаться? Сукина дочь не осыпалась. В этом было тоже какая-то противоестественность. Такая. Ну как же так? Вот все-таки хвоя-то должна падать.
Пол, пол под иглы должен быть, да. Иголка. Да, да, да. Быть
иголка. Я вспомнила, что пили в те годы. Вспомнила. Это были замечательные грузинские вина.
Точно.
Да, и это был магазин на Арбате, где они продавались всегда. Это магазин консерва напротив диетического. Это были, они под номерами шли. Цинандали номер один, потом был Мукузани, Сапирави, Ахашени. Вот этот Цинандали номер один, да, и Мукузани, это были, это всегда было на
столах.
Это
сухие,
да,
были,
сухие
это
вина,
были,
да.
Сухие,
а запеканка, да, запеканка в графинчике. Такая была. Вот у нас в провинции популярная очень был напиток. Запеканка в пропе.
Старожилы не запомнят.
А шампанское в те годы, ну, люди любили сладким или полусладким. И считалось, что остальные как-то, ну, не очень.
Ну, брют это не очень.
А сейчас, наоборот, это качество шампанского определяется по его сухости.
Да,
и брют – это мечта молодого поколения. Но надо сказать, что это не только традиция, которая была нарушена у нас, сладкое шампанское, но сладкие вина вообще были очень популярны в Европе после войны, а потом сошли на нет и их заменили сухие вина. Так что здесь мы идем вместе со всей цивилизацией. Действительно, с икрой пить сладкое шампанское – это тоже достаточно большое извращение. Но тем не менее...
А патефон, Алла, патефон.
Патефон был обязательно, патефон, конечно. Но главное, я хотела сказать, вот, что я жила в маленькой комнате в коммунальной квартире, но у нас всегда были гости, у нас всегда как-то все помещались, и потом заводили патефон и танцевали в коридоре. Вот. А в коридоре натирались, обязательно приходил полотёр каждую неделю в этих коммунальных арбатских квартирах. Там натирался всегда паркет, всегда был полотёр, и я помню, что у нас были черные двери из морёного дуба, которые тоже нужно было убирать, и они почему-то натирались керосином, вот когда была генеральная
уборка. А мальчик, который крутил ручку по телефону, это был я.
Тот, я вижу, какое знакомое лицо.
Знакомое лицо.
Мы совершенно не даем сказать роману про китайских мужчин.
Виктор нам звонит из Курской области. Да, Виктор, с Новым годом. Ваши впечатления?
Мои впечатления о Новом годе, знаете, да, это самый, так сказать, вот с женой, это самый лучший праздник в этом году.
Правда, это верно.
Мы собирались с семьями тут, с товарищами, когда еще были моложе. Вот. У нас, во-первых, прежде всего на столе всегда, ну, как у нас вот тут сельские жители, это студень.
Холодильник. Да, студень, да, всегда был, да.
Студень, да, понимаете.
Не говоря о селёдке с картошкой.
Да, вот сейчас уже две ножки заготовлены, уже будет студень завтра варить. Ну, там колбаса, там, знаете, это сыр, значит, свои это маринованные помидоры, огурцы.
Грибы.
Грибочки. Грибы, вот то, правильно, грибы маринованные.
В общем, закуска под водочку, правда, Виктор?
Да. И вот что я хочу сказать, да, вам, как Виктор Андреевич.
Да. Виктор Владимирович, ну не важно.
А, это...
Не важно.
Владимир, сейчас, да, это, извините, пожалуйста, я спутал другого, этого Ерофеева. Значит, что хочу сказать. Ну, в будущем году вам успехов творческих во всему вашему это трио.
И спасибо.
Еще раз. Значит, поскольку мы воспитаны в духе марксизма, и вот что хочу сказать. На будущий год. Не ждите вы от него, ну, это лично, так сказать, ну, для людей особо таких привилегий не будет. Потому что рост цен безудержный, это опять наличие проституции, коррупция. Любой президент, какой бы он ни будь, он не сможет ничего сделать. Потому что объективный закон развития нашего общества. Мы идем вот теперь в эту в колею, попали в капитализм, и будем идти, и ничего не будем видеть такого, что, знаете...
Понятно, Виктор, спасибо.
Грибочков опять в политику.
Спасибо вам за звонок.
Все-таки мы не трио, а квартет.
Ну, надо сказать, что не будем уж так все пессимистичны. Я в этом году дважды проезжал Курскую область, и надо сказать, я был в Курске, и надо сказать, что все-таки замечательный у вас город, замечательная область.
Там же еще шествие, парад Дедов Морозов.
Да, и... Дай бог, чтобы в вашей области все было хорошо. Роман, а если сравнить, как праздновать Новый год у нас и в Китае, где более пышно, где более торжественно?
Ну, смотря что с чем сравнивать. Если сравнивать Новый год европейский у нас и Новый год европейский в Китае, там он тоже отмечается, то там, конечно, все это бледнее. Там орут такие механические Санта-Клаусы, потому что китайцы очень любят громкие звуки. Они бибикают на улицах постоянно, и Санта-Клаусы у них там на всю улицу кричат. и Китай производит большую часть вообще новогодних украшений во всем мире, разумеется, но все-таки это не их праздник. А вот если мы сравним наш родной Новый год с родным для китайцев китайским Новым годом, то, пожалуй, у них будет попышнее, потому что у них празднуется это все две недели, причем тут дело не в том, что правительство, как у нас там, объявило много выходных дней подряд, а там все расписано, что накануне, допустим, смазывают губы чем-то сладким богу очага, потому что он накануне Нового года поднимается на небо и докладывает небесному государю, как семья вела себя в прошедшем году, и чтобы он рассказал побольше хорошего, ему и его жене также губы смазывают сладким.
Замечательно. Михаил нам звонит из Москвы. Видимо, тот Михаил, о котором мы уже сегодня говорили. Да, Михаил?
Господа, добрый вечер. Это именно тот самый. Да. Я, в общем-то, и не собирался, но, знаете, все-таки приятно, когда оказывается, что твои чувства, твои, может быть, мысли кому-то не безразличны. И я хочу выразить, ну, я не знаю, благодарность, наверное, не то слово, но, в конце концов, я просто хочу сказать, что мне это приятно.
Здорово. Спасибо, Михаил, тоже вас с Новым годом. Я коротко отвечу Олегу. Олег, дело в том, что, помните, Олег звонил насчет электричества и отключения. Дело в том, что платить за электричество, да и за телефон нужно. И законы тут отменить невозможно. Но у нас всегда какие-то законы такие жесткие и такие оскорбительные для народа, что не хочется их соблюдать. Вот в этом-то наша и трагедия. Не в том, что законы надо нарушать, а их не надо нарушать, и надо соблюдать правила дорожного движения, и другие очень полезные для жизни вещи. Но когда из этого рождается только унижение, оскорбление и обиды, то понятно, что это полное безобразие. Это тоже проблема нашей российской души. Так, что я скажу? Нам мы уже заканчиваем. Сегодня в 19 слушайте итоги недели, которые ведет Андрей Шарой. Ой, нам надо завершать даже эту новогоднюю программу, которая пахнет тоже мандаринами.
А только-только разговорились.
Да, кулебякой. И мы вспоминали про эти шарики. Да,
и полна нежности, нежности, хрупкости жизни.
Мы заканчиваем нашу передачу. Большое вам спасибо. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала свою жизнь.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».